Ток-шоу Сергей Макрушин.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что вы можете комментировать нашу прямую трансляцию на платформах Facebook и YouTube. Я вижу, вот активно спорят наши слушатели под трансляцией как в Facebook, так и в YouTube. Передают нам приветы из Севастополя, из Николаева, из Херсона. Ну что же, вам тоже большой привет. Я напомню, что вы можете не только писать в комментариях под нашей трансляцией, вы можете дозвониться к нам в студию 8 800 10 06 900 26. Звонки на этот номер бесплатны. Звонить на него можно с территории Крымского полуострова, с территории соседней России. Можно дозвониться к нам по этому номеру. С материковой части Украины можно дозвониться в нашу студию по телефону 044-490-2905. Наш эфир открыт для каждого нашего радиослушателя. Мы можем предоставить вам такую возможность задать вопросы нашим собеседникам, либо выразить свою точку зрения относительно той темы, которую мы обсуждаем. А тема сегодня такая. Поговорим о том, как продолжает свое развитие воссозданный на материковой части Украины Черноморнефтегаз. Он наращивает объемы добычи газа на Стрелковом месторождении. Недавно об этом сообщил Крымский центр журналистских расследований. Компании группы «Нафтогаз Украины» досрочно завершили бурение новой скважины на Стрелковом газовом месторождении на Арабатской стрелке в Херсонской области и получили приток газа, который позволит покрыть зимний дефицит газа для потребителей города Геническо и Генического района, который возникал в прошлые морозные годы. Черноморнефтегаз планирует за 2 месяца начать добычу с новой скважины. На начальном режиме эксплуатации скважина будет давать до 10 тысяч кубических метров газа в сутки с последующим наращиванием добычи до 20 тысяч кубометров. О том, как сейчас живет и восстанавливается предприятие Черноморнефтегаз, которое, напомним, в 2014 году лишилось практически всех своих активов на территории Крымского полуострова и было лишено доступа к месторождениям у берегов Крыма. Мы поговорим со Светланой Нежновой, главой правления Черноморнефтегаза. Светлана, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, насколько значимым вообще для нынешнего положения предприятия Черноморнефтегаз является увеличение добычи на Стрелковом месторождении газа?
Как мы знаем, на Стрелковом месторождении это завершальный этап добычи уже происходит, и объемы, которые есть, запасы газа там, это 3 миллиарда метров кубических, запасы, которые нужно добыть и возможно еще добыть, это около 900 миллионов метров кубических, и мы рассчитываем, что до 30 лет газа еще будет достаточно для того, чтобы обеспечивать из этого месторождения Геническ и Генический район.
Отмечается, что вот это увеличение добычи газа, оно очень важно для Геническо, который не запитан к магистральной системе, да, газопровода. И получается, что вот газ со Стрелкового месторождения – это единственный источник газа для этого города и для этого района. Несколько слов об этом. Как теперь будет осуществляться газоснабжение Геническое, да, если вспомнить недавнюю историю того газа, который добывался со Стрелкового месторождения. Мы помним, что до определенного момента он закачивался в Глебовское газохранилище, которое находится на территории временно оккупированного Крымского полуострова. И в 2014 и 2015 годах, если не ошибаюсь, это был такой предмет, да, с одной стороны шантажа, с другой стороны пиара, когда подавали средства массовой информации, что по разрешению лично Владимира Путина, да, давался газ в Геническ, который, в принципе, был добыт на материковой части Украины и просто технологически так был процесс налажен, хранился в Глебовском газохранилище. Как сейчас налажен этот процесс, как сейчас осуществляется транспортировка и, возможно, хранение этого газа, который добывается на Стрелковом месторождении?
На данный момент 3 скважины оставалось, с которых осуществлялась добыча газа. Теперь еще плюс 1, 4. Газа достаточно для того, чтобы в бесперебойном режиме обеспечивать Генический район газом в осенне-зимний период. Технологический режим скважин отрегулирован таким образом, что газ не идет на факел, хочу заверить, потому что очень много вопросов у местного населения возникает таких, что ошибочно они считают, что газ идет на факел. Нет. Сейчас технологии позволяют регулировать с берега те три скважины, которые находятся на морской стационарной платформе 112-й. И новая скважина, которая пробурена с суши под море, ее режим будет тоже такой, что весь газ будет подаваться только в объемах, которые потребляет население Геническое района.
А стрелковое месторождение – это сейчас единственное месторождение, которое доступно для Черноморнефтегаза?
Это единственный источник доходов для Черноморнефтегаза. Это единственное месторождение, которое разрабатывается на сегодня.
Давайте поговорим о тех активах компании, которые были захвачены на территории Крымского полуострова в 2014 году. Знаем мы о том, что были международные разбирательства, и они продолжаются. А какая сумма убытков в общем на данный момент, учитывая, что в Крыму и у его берегов продолжается добыча природных ресурсов, которые являются, да, собственностью государства Украина, и на каком этапе сейчас находится вопрос возмещения тех убытков, которые были причинены российским государством Черноморнефтегазу?
Инвестиционный спор, который ведет группа «Нефтегаз» в интересах семи компаний группы «Нефтегаз», которые пострадали в результате оккупации Российской Федерации Крыма и шельфа Черного и Азовского моря, находится на втором этапе. Это подсчет убытков. Решение ожидаем первое полугодие 2021 года. Сумма убытков Черноморнефтегаза, заявленная в этом суде, составляет 3 миллиарда 300 миллионов долларов.
Это финальная сумма, либо она может еще пересчитываться, учитывая, что активы Черноморнефтегаза, которые находятся на Крымском полуострове, они продолжают использоваться в добыче энергоносителей.
Группа «Нефтегаз» уточняет в процессе рассмотрения суммы требований и объемы активов захваченных. И сейчас это вопрос судебного рассмотрения. Посмотрим на результат.
Если сейчас зайти на сайт предприятия «Черноморнефтегаз», которое было создано российским правительством на территории захваченного Крыма, то можно обнаружить, что, например, торгуют газовым конденсатом, добытым на месторождениях у берегов Крыма, «Черноморнефтегаз», вот этот, на Санкт-Петербургской международной товарной бирже, и свыше, если вот посмотреть на статистику биржи, которая публикуется за все время торгов, с 2016 года она там торгуется этот газовый конденсат, «Черноморнефтегаз», вот этот, который был создан незаконно в Крыму с точки зрения украинского законодательства, реализовал свыше 160 тысяч тонн газового конденсата на сумму более 4 миллиардов рублей. Является ли это также поводом какого-то реагирования, возможно, предъявления претензий о той площадке, на которой торгуется вот этот незаконно добытый с точки зрения украинского законодательства ресурс?
Вот это хороший вопрос, и я бы сказала, что это вопрос санкций. Хорошо бы эту биржу отдать под санкции, и тут необходимо смотреть на наш закон, кто должен быть инициатором этих санкций. Да, Служба безопасности Украины, Кабмин, там, Верховная Рада, РНПО и так далее. Безусловно, «Черноморнефтегаз», как юрлицо, реагирует на подобные ситуации, и мы направляем всегда, когда видим в открытых средствах информации, в правоохранительные органы информацию о том, что происходит со своими предложениями. Но санкционная политика на данный момент не находится в активной фазе в отношении всего, что происходит в Крыму. Что касается захваченных активов, да, 6 лет назад захватили и пользуются. Мы только можем предполагать, что происходит там, потому что вы видели сайт закрытый «Черноморнефтегаза» санкционного. Нет информации подробной о том, что, как, где добывают, как строят производственные программы, как составляют финансовые планы и так далее. Государственная пограничная служба, пограничники время от времени фиксируют перемещение буровых по шельфу моря. И имея информацию о том, на какой стадии разработки находится месторождение, мы можем только предполагать. Например, в конце августа была перемещена буровая на Голицынское месторождение. Поскольку на завершающей стадии находится это месторождение, и поскольку известны вопросы к экологии по добыче там, мы можем предполагать, что, возможно, там консервируют скважины. Но санкционное предприятие работает таким образом, и спецслужбы работают таким образом, что информацию практически нигде не дают, зная, что Украина находится в международных судах, и любая их открытая информация – это будет доказательством.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Светлана Нежнова, глава правления «Черноморнефтегаз». Напомню, что говорим мы о предприятии «Черноморнефтегаз», которое было воссоздано на материковой части Украины после того, как практически да, все основные активы на территории Крымского полуострова были захвачены и был утерян контроль над месторождениями у Крымского побережья. И я напомню, что вы можете дозвониться к нам в студию 8 800 1006 920. Если вы слышите нас в Крыму, можете дозвониться к нам по этому номеру. Звонки на него бесплатные. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Мы ждем ваших звонков. Тем временем продолжаем разговор. С нами на связи Валентина Самар, руководитель Крымского центра журналистских расследований. Центр журналистских расследований давно и внимательно следит за историей стрелкового месторождения, потому что эта история довольно-таки интересна, учитывая, что в марте 2014 года это месторождение было также захвачено российскими военными. Вот здесь начинается история такого сотрудничества компании «Пласт» с «Черноморнефтегазом», который был незаконно создан российской властью Крыма на территории Крымского полуострова. Да, и вот это как раз-таки связано с той историей, о которой я сегодня упоминал, как Владимир Путин на страницах российских средств массовой информации героически спасал жителей Геническо и Генического района от замерзания. С нами на связи Валентина Самара. Валентина, я вас приветствую в нашем эфире. Доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, несколько слов о том, об истории этого стрелкового месторождения. Каким образом получилось так, что тот газ, который добывался на материковой части Украины, он попал в Крым и потом, как я уже говорил, каким-то образом даже шантажировали из Крыма вопросом реверсной подачи этого газа для того, чтобы мог пройти отопительный сезон в Геническом и Геническом районе, и чем эта история завершилась?
Ой, ну, начать, наверное, стоит все-таки с оккупации Крыма, потому что в договор между частным акционерным обществом «Пласт» Александра Онищенко, ныне беглого экс-народного депутата Украины, а в те времена достаточно влиятельного, длительное время влиятельного депутата, которого есть бизнес нефтегазовый, да, и это, в общем-то, на сегодняшний день большая загадка, как было подписано это соглашение, потому что соглашение об общей деятельности с Черноморнефтегазом, поскольку оно было датировано 5 марта, а в это время мы уже знаем, что Черноморнефтегаз и его здание, которое в Симферополе находится, и все его активы, и все его структурные подразделения, и месторождение на шельфе Черного моря, они уже были захвачены российскими военными, взяты под контроль, уже приехали специалисты из «Газпрома», которые уже оценивали даже вслух, что называется, публично в интервью, сколько может стоить этот весь актив «Черноморнефтегаза». На самом деле, да, это один из самых значительных активов Украины в оккупированном Крыму, и поэтому к нему было особое отношение оккупантов. Поэтому неизвестно, каким образом удалось Онищенко и его людям в Крыму подписать уже и с захваченным Черноморнефтегазом, с бывшим его руководством 5 марта это соглашение о совместной деятельности на двух месторождениях. На Стрелковом в Херсонской области, на шельфе Черного моря, на Архангельском. Это еще богатое, по сравнению со Стрелковым, богатое месторождение. Но на Архангельское их, конечно, не пустили. А на Стрелковое они пошли, по сути, уже на плечах российских военных, которые десантировались из вертолетов 15 марта То есть за день до так называемого референдума они высадились в селе Стрелковом, немножко промахнулись, потому что «Газпром», как называют местные жители, газовый промысел Черноморнефтегаза, он был ближе к Крыму, к отмингранице с Крымом. Они высадились уже в селе. Потом они возвращались, поэтому их сразу увидели местные жители, когда они там прятались в Масляновой посадке. И вот это вот контроль над «Газпромом» и «Стрелковым» русские держали до декабря 2014 года. Тогда уже были какие-то договоренности между руководством Украины и России, и российские военные тогда ушли за один границу на Чангаре и за одним границу на самой Арабатской стрелке, которая, как мы знаем, это территория географически Крыма, но Херсонская область. Поэтому вот этот период, когда добывался этот газ, все это время работала та схема, которая существовала еще со времен Советского Союза. Газ, добытый на Стрелковом, излишки газа летом, они закачивались в Глебовское газовое хранилище, которое находится на территории Черноморского района в Крыму. А зимой, когда буквально там на месяц, когда падала температура, значительные морозы были на территории Генического района, тогда реверсом из газового хранилища Глебовского газ поступал на территорию Генического района. И это буквально несколько дней. Поэтому, когда каждую зиму Украина ничего не сделала для того, чтобы эту схему каким-то образом изменить. Изменить ее можно было просто, но дорого. Это подсоединить районы и город к магистральному газопроводу, потому что они не присоединились до сих пор. И тогда бы газ поступал из общей, скажем так, общеукраинской трубы в Генический район. Но этого сделано не было, деньги до сих пор не найдены на этот вариант. И длительное время, так Светлана Нежнова сейчас говорила, газ просто, избытки газа летом просто сжигались. Сейчас уже есть другая технология, которая позволяет нормировать поступление газа, если его не нужно потребителям больше, значит, его не будет больше и добывать. Таким образом, в 2014 году, в 2015 году, в 2016 году зависимость сохранялась от поставок зимой из Глебовского газового хранилища, и это на 200% использовалось российской пропагандой. В этих постановочных видео, очень смешных, участвовал лично Владимир Путин. Сергей Аксенов докладывал ему о том, что гуманитарная катастрофа, соседи, люди просят, значит, мэр Генического просит дать газ, и Владимир Владимирович давал, значит, разрешение пустить газ в Генический район. Объемы были просто смешные по сравнению с этой пропагандой, потому что, вот как говорил сам же Аксенов, там за неделю в 2016 году было там подано 3500 кубометров. Это ничего, да, по большому счету. Это десятая часть от того, что добывал в то время на Стрелковом Черноморнефтегаз. И это нужно было буквально там 2-3 дня, ну максимум неделя необходимо было для того, чтобы поддержать давление в трубе. Поэтому с увеличением добычи газа на Стрелковом это проблема вообще исчезает из жизни жителей Генического района. И насколько мы общались с геологами, с представителями бурового управления, кстати, из Львовской области, потому что там ходили слухи, и даже в печать местную попало, что американцы высадились на стрелке и будут качать Генический газ. Вот. И геологи говорят, что необходимо еще бурить несколько скважин для того, чтобы обеспечить работу этого газового родовища, газового родовища на полную силу.
Я напомню, что мы беседуем с Валентиной Самарой, руководителем Крымского центра журналистских расследований, и возвращаясь к вопросу о том, как же бывшему народному депутату Александру Онищенко удалось договориться, да, сразу же после захвата месторождения Стрелкового российскими военными, договориться о некой совместной деятельности. Давайте послушаем, что в интервью Крымскому центру журналистских расследований Александр Онищенко сказал в декабре 2016 года, если я не ошибаюсь. Это сейчас бывший народный депутат, я напомню, находится в Германии и отбивается от требований экстрадиции в Украину. Вот давайте послушаем, что он говорил тогда.
Это пришлось бинать нефтегаз. Они не хотели, так как скважина была на этой территории, ну, на украинской, а там находились российские военные. Они не хотели в это влазить, говорят, мы не хотим заниматься политикой, потому что нас обвинят. Если вы выезжаете, договариваетесь с ними, вы берете совместную деятельность. То есть там чисто вопрос денег был, надо было им дать денег, чтобы они оттуда отошли и не разбирались. Потому что их хотели разобрать по запчастям и уничтожить. Я просто не помню, кто договаривался, кто с менеджмента на месте. Вот. Опросил непосредственно нас, занялся этим глава нефтегаза Кобалев.
Лично вас просил?
Да. Вы какую цель преследуете, скажите?
Вы
сделали доброе дело для государства. Вы хотели, чтобы его взорвали и разобрали на части или что? Мы спасли город, что город остался с газом. Что это единственное на сегодняшний день месторождение, которое подается туда, хоть город отапливается за счет него. Это же не коммерческий газ, с него никто не зарабатывает с этого газа.
Напомню, что это были слова Александра Онищенко. С нами на связи Валентина Самар. Валентина, давайте еще поговорим о этих результатах, да, совместной деятельности, которые можно, наверное, оформить в 11,5 миллионов кубометра газа, которые хранились в Глебовском газохранилище, вот добытые как раз на Стрелковом месторождении. Насколько я понимаю, вот они были обращены, вот так это звучит официально с точки зрения российских властей в Крыму, обращены в федеральную собственность и выставлялись на торги. Вот о судьбе этого газа несколько слов.
Ну, два уточнения сразу же. Угу. Относительно реплики Онищенко о том, что его просил лично Кобалев. Но дело в том, что на момент, когда подписывалось это соглашение о совместной деятельности, 5 марта, напомню, Андрей Кобалев еще не был главой правления и не руководил нефтегазом. Он был назначен 23 марта. Второе уточнение. 11,5 миллионов кубометров газа выставляется сейчас на продажу оккупационной администрации Крыма. Но газовое хранилище на момент оккупации Крыма, Глебовское газовое хранилище, было закачано со Стрелкова 18,6 миллионов кубометров газа. То есть больше, чем сейчас выставляется. Часть из него в эти годы действительно была там перекачана в Денический район, во время зимы дважды это было, насколько мы понимаем. Вот. Но выставляется на торги меньше, чем было закачано. Разница почти 7,5 миллионов. Это значительно, если принять во внимание, что нынешняя добыча из стрелкового месторождения в год у Черноморнефтегаза сейчас около 9 миллионов кубометров газа. По сути, в Глебовском хранилище было закачано объем двухлетней добычи на стрелковом газовом хранилище. Что касается этой продажи, все вопросы с подписанием соглашения о совместной деятельности, они будут оставаться до тех пор, пока следственные органы не закончат расследование уголовного дела, которое было же и открыто по этому факту, каким образом. Ведь нанесены были государству значительный ущерб этим соглашением, и этот ущерб до сих пор никаким образом не погашен со стороны Пласта. Пласт остался должен много денег государству, потому что он все эти годы не платил налоги, которые причисляют рентную плату, например, это десятки миллионов гривен. Более того, вот сейчас эту рентную задолженность Пласта пытаются переложить на плечи Черноморнефтегаза. И это очень опасная ситуация. Черноморнефтегаз вынужден будет снова идти в суды и уже с украинскими органами налоговыми, да, судиться о том, что за чужие долги. И я бы все-таки внимание больше уделяла, просила бы украинскую СМИ больше внимания уделять все-таки той ситуации, которая вокруг Черноморнефтегаза происходит, потому что в эти годы проблемы с Пластом, в 2017 году Черноморнефтегаз через суд смог это кабальное соглашение о совместной деятельности разорвать, но это была не единственная проблема. возвращения контроля над стрелковым месторождением. Русские, конечно, этот газ продадут, и стоимость его Украина внесет в тот иск к международному арбитраже, который на сегодняшний день есть, и таким образом этот ущерб будет покрыт. Но то, что происходит в самой Украине, это достойно все-таки внимания и общества, и средств массовой информации, поскольку за эти годы были попытки Верховной Раде Украины добиться и в судах добиться банкротства Черноморнефтегаза за те еще долги, которые были у него до оккупации. То есть весь те активы остались в Крыму, все месторождения богатые остались в Крыму, а долги старого Черноморнефтегаза, а мы помним только по закупке так называемых вышек Бойко, сколько денег было потрачено, да, и украдено. И все эти долги сейчас висят на Черноморнефтегазе. К счастью, удалось все-таки добиться того, что Верховная Рада Украины приняла закон, хотя президент Порошенко не сразу его подписал, о том, что о запрете банкротства Черноморнефтегаза и о продолжении его лицензий до деоккупации Крыма. Потому что на лицензии тоже была объявлена целая охота. Я не знаю, не слышала в начале разговора со Светланой Нежновой, сказала ли она о том, что есть планы в отношении разработки и других месторождений, кроме стрелкового. И я думаю, что мы дождемся в скором будущем этой приятной новости. Но лицензии, те, которые есть у Черноморнефтегаза, на них тоже очень много охочих людей было. И в стенах парламента, и за его пределами, и до сих пор они остаются, конечно. Но есть закон уже, который защищает Черноморнефтегаз. И следующий момент, это тот, который касается, естественно, его работы на стрелковом месторождении, возвращения контроля. И теперь уже мы можем говорить действительно о возрождении, возобновлении деятельности производственной, потому что пробурена первая скважина, первая 2013 года. И опять же, стоит все-таки знать о том, что в 2014 году Черноморнефтегаз, Нафтогаз Украины планировали бурить новые скважины на Стрелковом. Однако из-за оккупации Крыма это не было сделано. А буровая установка, которая была закуплена, она была русскими тоже сворована. Ее демонтировали и вывезли из Стрелкового месторождения.
Благодарю вас за беседу. Напомню, с нами на связи была Валентина Самар, руководитель Крымского центра журналистских расследований, с полным материалом увеличения добычи газа на стрелковом месторождении. Вы можете ознакомиться на сайте Крымского центра журналистских расследований. Мы идем далее. Я напомню, что говорим мы о судьбе предприятия «Черноморнефтегаз», основные активы которого в 2014 году были захвачены вместе с территорией Крымского полуострова, и вот появилась новость о том, что развивает добычу вот на единственном месторождении, на котором пока есть возможность работы у Черноморнефтегаза, да, на стрелковом месторождении. С нами на связи представитель прокуратуры Автономной Республики Крым, прокурор Игорь Корженко. Игорь, доброе утро.
Доброе утро.
Ранее прокуратура Крыма сообщала о возбуждении уголовного дела по фактам захвата и угона 27 судов, 4 самоподъемных плавучих буровых установок, незаконной разработки природных ресурсов в исключительной морской экономической зоне Украины, добычи природного газа без наличия спецразрешений, да, на пользование участками недр. На какой стадии находится это расследование? Есть ли конкретные подозреваемые в этом деле?
Подозреваемых на данный момент еще нету, то есть люди отрабатываются, конкретно сейчас уведомление о подозрении не предъявлено. Сейчас ведем переписку с Интерполом, так как хотим попробовать.
Не слышно, да, сейчас? Давайте мы попробуем наладить связь с нашим собеседником. Оборвалась связь. Я напомню номер телефона, по которому к нам можно дозвониться. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на территории Крымского полуострова, звоните нам на этот номер. Звонки бесплатны. Можно по этому номеру к нам дозвониться и с территории соседней России. 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины работает номер телефона 044 8-490-29-05. Восстановили мы связь с Игорем Корженко. Итак, по поводу... Вы говорили о планах инициировать международный розыск вот захваченного имущества Черноморнефтегаза, в частности, судов. Расскажите об этом. Как идет этот процесс? Насколько сложна вообще процедура объявления в розыск?
Процедура сложна. Сейчас вот буквально этих несколько недель ведем переписку с Интерполом. Хотим, чтобы они нам дали и конкретную информацию, которую мы должны предоставить для того, чтобы попробовать все-таки инициировать международный розыск. Сейчас ждем от них ответ по поводу тех документов, которые нам, мы должны будем предоставить. И будем пытаться все-таки инициировать такой розыск.
Сообщалось ранее также, что будет начато отдельное производство по факту присвоения газа со стрелкового месторождения, который хранился в Глебовском газохранилище на территории оккупированного Крыма. На какой стадии начато ли это производство, на какой оно стадии и есть ли подсчитанная сумма ущерба? И отслеживаете ли вы далее судьбу этого газа? Напомню, что не так давно все-таки нашелся на этот газ покупатель. Это предприниматель Журавель Артем Александрович, который в итоге купил вот на торгах эти 11,5 миллионов кубометров газа, если не ошибаюсь. Вот об этом деле расскажите подробнее.
Производство начато, нами внесены были ведомости в ЕРДР и направлено производство в офис генерального прокурора для определения подследственности, так как по закону у нас это требует. И вот буквально пару дней назад оно вернулось с подследственностью, определено за следственным отделом службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым, поэтому можно сказать, что производство вот только начато. И то есть сейчас будем начинать проводить досудебное расследование.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, с нами на связи был Игорь Корженко, прокурор прокуратуры Автономной Республики Крым. Говорили мы о судьбе предприятия «Черноморнефтегаз» после того, как в 2014 году основные активы предприятия были захвачены вместе с территорией Крымского полуострова. Должен я сказать, что пытались мы также дозвониться и в то предприятие, которое было создано российской властью на территории захваченного Крыма. Называется оно тоже «Черноморнефтегаз», но, к сожалению, связаться не удалось. Тем не менее, приглашение в эфир остается в силе. Вы можете как дозвониться к нам в студию, как и любой наш радиослушатель по телефону 8 800 10 06 926. Если вы звоните не во время прямого эфира, ваше сообщение останется на нашем автоответчике. Вы можете написать нам на редакционную почту. Мы всегда готовы предоставить слово всем сторонам рассматриваемой проблемы. Итак, мы переходим к следующей части нашего эфира буквально через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что кроме звонков в студию, вы можете также комментировать наш эфир под трансляциями в Facebook и YouTube. Стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Но вот за время короткой паузы, да, насколько это возможно. Но после эфира перечитываем мы ваши комментарии. Вы также можете писать нам на электронную почту, если у вас есть какие-то предложения, если вы считаете, что мало внимания уделяется какой-либо из тем, да, чему-то происходящему в Крыму, и хотели бы, чтобы мы посвятили одну из своих программ вот этой теме, вы всегда можете нам это предложить. Вы можете нам написать на электронную почту, можете связаться с нами через форму обратной связи на сайте Крым Реалии. Но сейчас мы поговорим об интервью, которое дал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, интервью Радио Свобода. Он рассказал о работе трехсторонней контактной группы, нужно ли переносить Минский процесс о так называемом союзном государстве России и Беларуси, о Северном потоке-2, с киевском золоте и многом другом. Один из вопросов, когда встретятся Путин и Зеленский. По словам Дмитрия Кулебы, на сентябре запланировано много важных встреч. Одной из таких встреч может стать встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Давайте послушаем прямую речь.
Ну, безумовно, пунктом номер один залишається припинення збройної агресії Російської Федерації на сході України, в окремих районах Донецької та Луганської області. І на цей місяць дуже багато заплановано. Це і робота тристоронньої контактної групи, і зустріч радників лідерів нормандського формату, і зустріч міністрів закордонних справ. Віримо і працюємо над тим, щоб десь під кінець вересня встигли і лідери зустрітися. Є дата зустрічі радників, яку я не буду оголошувати, бо минулого разу вона теж була, а потім перенеслася. Є домовленість, що одразу після радників зустрінуться міністри. Ну і вже відповідно за результатами зустрічі радників і міністрів можна буде бачити, чи виходимо ми на зустріч лідерів.
О работе трехсторонней контактной группы. Дмитрий Кулеба сказал, что ТКГ согласовала план по разминированию. При этом он считает, что гуманитарные вопросы должны решаться без предварительных условий.
Є дуже серйозні результати. Наприклад, ТКГ нарешті погодило план щодо розмінування. Є дуже серйозні проблеми, пов'язані з ультиматумом російської сторони щодо постанови про місцеві, постанови Верховної Ради про місцеві вибори. Тобто, ну, ситуація, як завжди, знаєте, 50 на 50. Є і, знаєте, таке м'ясо, яке можна покласти в основу дипломатичної страви для лідерів, але є і серйозні поки що перешкоди для її проведення. Утім, Україна налаштовує вона абсолютно рішуче працювати над тим, щоб рухатися вперед і вирішувати проблемні питання. Ну, ми ж завжди керуємося принципом насамперед безпека. Це принципова позиція України, починаючи з 2014 року. І тому для нас, власне, виконання безпекових умов є абсолютним пріоритетом, я б не сказав, абсолютною умовою для того, щоб рухатися далі по політичному треку. Гуманітарний трек, на нашу думку, стоїть взагалі окремо. Гуманітарні питання мають вирішуватися без попередніх умов, без якихось зволікань. Тому що йдеться про долю людей. Тому для нас, чим стабільнішою є ситуація в безпековому сегменті, тим більше є шанси на те, що можемо йти і робити прогрес в політичному. Те ж саме, що заважало і в усі попередні роки, це використання Російською Федерацією людей як карт в колоді. Тобто, якщо ми ставимо долю людей на перше місце, як я сказав, готові на реалізовувати обмін всіх на всіх, без якихось додаткових умов, то Росія завжди дивиться, які додаткові переваги вона може отримати, пішовши на поступки в питанні обміну людей.
Напомним, 30 июля Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе вместо Леонида Кучмы. О том, что второй президент Украины Леонид Кучма решил оставить работу в группе, стало известно 28 июля. Трехсторонняя контактная группа – это уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. А почему важно встречаться именно с Путиным, также говорил Дмитрий Кулеба. По мнению министра иностранных дел, смысл во встречах с Владимиром Путиным есть всегда, потому что именно он принимает все важные решения, и именно Россия является стороной конфликта.
Для всього світу є абсолютно очевидним той факт, що Росія є стороною конфлікту, що лише дві сторони у цього конфлікту – це Україна і Російська Федерація, яка напала на Україну. І всі їхні ці спроби, імітації, нерви, емоції – це все абсолютно марні речі, тому що вони нічого не змінюють по суті, але дозволяють їм відігравати, грати якусь там на свою внутрішню аудиторію гру. Але суті питання це не змінює. Сенс є в зустрічах завжди, тому що потрібно говорити. Ми розуміємо, що кінцеві рішення ухвалює особисто Володимир Путін, і без розмови з ним в нормандському форматі, без діалогу з ним, неможливо виходити на наступні кроки врегулювання. Тому розмовляти потрібно за будь-якої нагоди, коли сторони до цього готові. Інша справа, що і ми, і Російська Федерація, і наші партнери з Німеччини і Франції, вони все-таки налаштовані на те, щоб розмова була змістовною і дала можливість зробити крок вперед. Якщо ми побачимо, що саміт здатен допомогти нам зробити цей крок вперед, тоді все зустрінуться.
О перспективах возвращения скифского золота наши коллеги из Радио Свобода с Дмитрием Кулебой тоже говорили. Министр иностранных дел Украины твердо стоит на позиции, что единственное место, где должно быть скифское золото, это неоккупированная территория Украины. По его словам, Украина будет отстаивать эту позицию в судах.
Україна заявила про, точніше, юридичні радники, які представляють Україну в цьому процесі, заявили про відвід судді апеляційного суду. Суддя, якщо я не помиляюся, захворіла, і тому засідання не відбулося. Воно мало відбутися буквально вчора, 2 вересня. Але ми дочекаємося, у нас достатньо нервів і витримки для того, щоб пройти цей шлях. Тому що, на нашу думку, із юридичної, із політичної точки зору, єдине місце скіфського золота – це територія України, не окупована наразі Російською Федерацією, тобто не Крим, тому що Крим – це теж територія України. І ми будемо стільки, скільки потрібно захищати цю позицію в судах.
Напомним, что выставка «Крым. Золото и тайны Черного моря», в которой насчитывалось более 500 экспонатов из нескольких музеев Крыма, была открыта в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме с 7 февраля по 31 августа 2014 года. Однако в этот момент произошел захват России и Крымского полуострова, и коллекция до сих пор не вернулась в крымские музеи. Продолжаются разбирательства в судах Нидерландов. Не так давно мы обсуждали эту тему подробно в эфире радио «Крым Реалии». Вы можете обратиться к архиву наших радиопрограмм на сайте «Крым Реалии», либо на канале YouTube тоже можете найти этот эфир. Далее поговорим вот о чем. Нужно ли переносить Минский процесс? Эта тема также поднималась в интервью с Дмитрием Кулебой. Министр иностранных дел Украины считает, что пока нет основания для того, чтобы переносить Минский переговорный процесс из Минска. В то же время ситуация может кардинально поменяться в любой момент, утверждает Кулеба. Россия может ввести в Беларусь войска или же затянуть Беларусь в союзное государство.
Ну, нагальної потреби в тому, щоб прямо зараз переносити мінський процес з Мінська, немає. Але ми, безумовно, розуміємо, що така потреба в будь-який момент може виникнути. І тому ми дивимося на можливі альтернативи. Але має настати сукупність факторів. Не обов'язково саме для ухвалення цього рішення потрібно російські війська вводити. Можуть статися й інші події, які зроблять Мінськ більш неприйнятним для розміщення там платформ Мінського переговорного майданчика. Ну, різні і гуманітарного, і політичного, і правозахисного, розвідувального, і безпекового характеру. Тобто, моя позиція яка? Треба на це дивитись комплексно. Бо якщо ми скажемо, якщо Росія введе війська, тоді ми перенесемо Мінськ, ну, це таке, знаєте, звуження маневру для самих себе. Потрібно комплексно дивитись на розвиток ситуації в Білорусі. Ті, хто стежили за Білорусію і долею союзної держави ще до початку поточної кризи, знають, що буквально менше року тому відбулася дуже інтенсивна спроба Росії тягнути Білорусь максимально глибоко в формат союзної держави. Все йшло добре, Путін з Лукашенком постійно зустрічалися, але у вирішальний момент Лукашенко дав старий по гальмах. І мені важко уявити кращий момент для Росії, ніж зараз, для того, щоб знову натиснути на газ, вирушити вперед на великій швидкості. І вже ми знаємо, з Мінська доносяться до нас бравурні коментарі прем'єр-міністра Росії про те, що суперпрогрес, все чудово, рухаємося вперед дуже швидко. Ми всі розуміємо, що вливання Білорусі в союзну державу – це та ціна, яку наразі платить Олександр Лукашенко за підтримку Російської Федерації у тій внутрішньополітичній кризі, яка розгорнулася в Білорусі.
Еще один фрагмент этого интервью мы успеем с вами послушать. Дмитрий Кулеба уверяет, что Украина принципиально и четко настаивает на том, что она против строительства и ввода в эксплуатацию «Северного потока-2».
Ви знаєте, у нас при всій глибокій повазі і вдячності особисто до пані Меркель за її ключову, важливу роль у нормандському форматі, і я це кажу щиро, не лише як міністр, але як громадянин, ми вдячні їй. Ну, є у нас одне питання, щодо якого ми принципово займаємо протилежні позиції, і це «Північний потік-2». Це не є сюрпризом для наших німецьких партнерів, це дуже складна, чутлива історія, але ну негласно ми домовилися, що ми принципово проти добудови і введення в експлуатацію Північного потоку-2.
Напомним, что проект «Северный поток-2» после достройки второй линии газопровода сможет обеспечить транзит в Евросоюз 55 миллиардов кубометров российского газа. Соединенные Штаты заявили, что рассматривают любые шаги, чтобы прекратить российский газотранспортный проект, потому что он угрожает национальной безопасности стран Европы, которые являются союзниками Соединенных Штатов. Правительство Украины, Соединенных Штатов, Польши и стран Балтии называют новый российский газопровод угрозой Европейской европейской энергетической безопасности. Германия, которая является одним из выгодополучателей проекта, утверждает, что украинский транзит сохранится и после запуска Северного потока. Россия планировала достроить этот газопровод в конце 2020 года. Вместе с другими российскими транзитными газопроводами он позволит взять на себя почти весь объем газа, который сейчас проходит через Украину и приносит ей существенный доход – около 3% от всего ВВП государства. Напомню, что с полной версией интервью Дмитрия Кулебы можно ознакомиться на сайте Украинской службы «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода». Также напомню, что связаться с редакцией «Крым Реалии» очень просто. Вы можете это сделать в социальных сетях, нам написать. Вы можете написать нам на редакционную почту. Ее адрес находится на сайте «Крым Реалии». Там же на сайте «Крым Реалии» есть форма обратной связи, через которую вы можете связаться с нами. Кроме того, вы можете звонить нам на эфирный номер телефона вне временных рамок прямого эфира. Ваши сообщения останутся на автоответчике. Мы стараемся внимательно слушать все, что вы нам пишете. Напомню, что этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Не пропустите вечернее шоу «Крым Реалии» в 18:15. Пока.